Радио «Комсомольская правда».
Утро в городе, утро на радио «Комсомольская правда». В Иркутске 8 часов утра 5 минут. И это означает, что свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. И добрались мы до пятницы. 31 марта сегодня, заканчивается первый весенний месяц. Ну а завтра уже 1 апреля. И без дураков, уже в эти выходные заядлые иркутские садоводы смогут смело ехать на свои участки и готовиться к открытию дачного сезона. В выходные столбик термометра поднимется до плюс 18 градусов. По крайней мере, так нам обещают синоптики, но в воскресенье будет ветрено. Это означает, что велик риск возгораний. Помните, что в области действует особый противопожарный режим. На что нужно обратить внимание, какие штрафы, как ловят нарушители? 8.15 нам расскажет инспектор отдела надзорной деятельности МЧС России по Иркутской области Алексей Абаев. И телефон прямого эфира 208-005. Ваши вопросы вы также можете задавать, соблюдаете ли вы особый противопожарный режим. А поделитесь. Ну и также вашему вниманию подробный прогноз погоды от Иркутского гидрометцентра. А какими будут эти выходные, как будет меняться погода и, в принципе, апрель, каким будет нынче, все это расскажем. Ну а пока посмотрим, что на сегодня обещано синоптиками.
Весна. На радио «Комсомольская правда».
Портал Гисметео сообщает, что сейчас за окном плюс 5 градусов, ветер южный и западный, такой переменный, достаточно промозглый, по моим ощущениям. Днем же температура поднимется до плюс 15 градусов, в течение дня будет ясно, ну а к вечеру вновь опустится столбик термометра до плюс 8, вечером также без осадков, ясно, погода солнечная сегодня нас ожидает. Ну а прежде чем мы перейдем к обзору ситуации на дорогах, сообщу, уважаемые автомобилисты, что вышла дополнительная техника на ремонт дорог Иркутска. Об этом сообщает главный инженер Иркутского автодора Петр Зинченко. А днем установились положительные температуры, поэтому заделывать ямы теперь можно при помощи автоматизированной машины Шмидт. Она под давлением подает асфальтобетонную смесь струйно-инъекционным методом. Ну и также на дорогах можно заметить машины БЦМ, производительность которых составляет 100 квадратных метров в смену. Так что дороги будут так экстренно приводить в порядок. Ну и сообщают эксперты, что когда ночью установится положительная температура, уже в ночное время будет работать дорожная техника, а сейчас же обратите внимание, что ведутся работы по магистральным улицам, в том числе на Шерямово, на Лермонтово, на Байкальской. Ну а ямочный ремонт струйно-инъекционным методом будет проведен на 55 тысячах квадратных метров дорог. Но я напоминаю, что заявки на проведение срочного ремонта дорог принимаются теперь не только на сайте Иркутского автодора, но и в социальных сетях на страницах предприятия, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Твиттере. Ну и также пожаловаться на яму можно по телефону Единой диспетчерской службы города Иркутска 520-112. Ну а, собственно, сейчас посмотрим, что к этой минуте происходит на иркутских дорогах.
Опять эти пробки, везде опоздала.
Ну а опоздать на работу шанс сегодня невелик, потому что свободные дороги Иркутска всего 2 балла, передает нам сервис Яндекс.Пробки. А буквально несколько участков отмечу. Это совсем небольшой отрезок на улице Маяковского от пересечения со второй железнодорожной до улицы Гоголя. А подъезды к мосту свободны, что через железнодорожный вокзал, что по Маяковского, все свободно к Глазковскому мосту можно проехать без проблем. Ну и также на левом берегу совсем крохотный участок стоит, это объездная дорога Первомайского университетского в сторону Академического моста в районе заправки «Краснефть». Тоже небольшой участок до пересечения с улицы Улан-Баторской. Там придется постоять. Как постоять? Скорость движения там составляет 10 км в час. Так что, собственно, по левому берегу это все сложные участки, в остальном свободно. Переправы абсолютно все также свободны для проезда. Ну и в центре отмечу, что затор наблюдается на улице Пискунова, в районе пересечения с улицей Партизанской. Это отрезок, собственно, от Партизанской до улицы Карла Липнихта. Вот здесь тоже отмечен затор. Автомобили двигаются со скоростью 7 км в час. Ну и также на улице Советской. От пересечения Байкальской до Партизанской здесь тоже небольшой отрезочек, 10 км в час, двигаются автомобили с такой скоростью. Собственно, это все. 2 балла, дороги свободны, зеленый свет, но не превышайте скоростной режим. Ну а теперь о новостях успею рассказать. ТАСС сообщает, что новость федеральная, но касается нашей области тоже. Рособорнадзор за последнюю неделю запретил прием в 3 государственных вуза по результатам проверок. А попал в этот список вуз Иркутской области за неисполнение предписания в установленные сроки. Рособорнадзор запретил прием в Иркутский государственный аграрный университет имени Ижевского. Ну и также в этом перечне Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения и Орловский государственный аграрный университет. А все подробности выпуска новостей узнаем подробности, вам обязательно сообщим. Ну и переносимся в нашу область, что здесь происходит. Стало известно, что в Хомутовском муниципальном образовании завершили все процедуры по изъятию населения свиней в связи с зарегистрированным очагом африканской чумы свиней. Об этом сообщил зам руководителя службы ветеринарии Иркутской области Николай Лазарев. Отчуждение животных проводилось в 5-километровой зоне, отмечает эксперт. Всего изъяли 1324 свиньи, вот точную цифру вам приведу, и проверили почти 300 личных подсобных хозяйств. Николай Лазарев напомнил также, что владельцы животных получат компенсацию ущерба в размере не ниже 150 рублей за килограмм живого веса. А в рамках процедуры изъятия комиссия составила акты, в которых указаны данные владельцев и вес свиней. А в деревне, куда завершается сейчас дезинфекция очага вирусного заболевания, в Иркутском районе по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации. А во время карантина было пресечено несколько попыток вывоза свиней, продукции животноводства, непромышленного производства. А ну и о приятном еще расскажу. Продолжает работу в Иркутске выставка международная, которая называется «Байкал Тур». Она проходит уже в 20-й раз в нашем городе. И главной темой мероприятия стал проект «Великий чайный путь. Новые возможности и перспективы». Его реализуют при поддержке сразу 3 стран – это Россия, Монголия и Китай. Руководителями туристических ведомств этих стран был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере туризма и развитии международного проекта. В рамках выставки «Байкал Тур» проходит презентация маршрутов участников проекта. Также впервые организована чайная ярмарка, на которой представляют самые разные национальные традиции употребления этого напитка. Вот что рассказал на открытии выставки Сергей Корнеев, это заместитель руководителя Федерального агентства по туризму.
Тут есть несколько абсолютно могучих в мировом понимании туристских образов. Это Байкал, который знают очень многие люди во всем мире. Конечно, думают, что все у нас в России. Это образ Сибири, который в мире знают, слышали, ну, наверное, практически все. И вот новое, хорошо забытое, старое «Великий чайный путь». Это на слуху. Туризмом, конечно, правят бренды, туризмом правят субъективное ощущение. Человек хочет увидеть то, о чем он слышит, прежде всего. Но второй момент, что вот к этим вот образом, собственно, диверсифицированный туристский продукт предлагается. Да, инфраструктура развивается поэтапно, не сразу, но это нормально. Не бывает ничего сразу. Но продвигаются туристские продукты в Европе, на Западе, да, и оттуда немецкие туристы, европейские туристы, прибывающие там в Транссиб, желающие посетить Байкал. Огромное продвижение, конечно, как и весь мир, как и вся страна в туризме очень сильно ориентируется на азиатские страны, прежде всего на Китай. И какой результат? Феноменальный, да, 3-кратный рост китайских туристов в прошлом году. И, конечно, россияне, мы сами, да, потому что российские туристы, мы готовы путешествовать в своей стране. Мы мало знали о своей стране вообще. И вот сейчас становится понятно, что там когда-то, когда железный занавес упал, все хотели увидеть мир. Многие этот мир увидели, приграничные страны съездили куда-то еще. Стало понятно, что у нас в стране интересных, фантастических мест очень много. И одно из таких мест, это, конечно, Байкал.
Ну и также в рамках выставки проходят презентации туристических маршрутов, которые были разработаны к 80-летнему юбилею Валентина Распутина. Ну и среди других важных событий – различные выставки, в том числе круглый стол, событийный туризм в Байкальском регионе. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв, пару минут. В следующей части программы поговорим об особом противопожарном режиме. В выходные плюсовые температуры, плюс 18, говорят синоптики, будет велика вероятность возгораний, что предполагает особый противопожарный режим в следующей части программы. Программа. Телефон прямого эфира 208-005.
Утро. На радио «Комсомольская правда». на радио «Комсомольская правда».
FM. Мы продолжаем работать в прямом эфире. В этой части программы начнем с приятного. В апреле синоптики, хотя и обещают нам переменчивую погоду, но уже в эти выходные в Иркутске потеплеет до плюс 18 градусов. А говорят, что дачники могут смело ехать уже на свои участки, готовиться к открытию дачного сезона, убираться. Ну и, кстати, есть отличный шанс принять впервые в этом году солнечные ванны. Вот что нам рассказывает начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского гидромедцентра Юлия Янькова.
В ближайшие 3 дня у нас погода ожидается неустойчивая, проходят холодные атмосферные фронты, поэтому с фронтами мы ждем по области усиления западного северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду 31-го. Западные и северные районы, а вот 2 числа по всей области, включая и южные районы. А если конкретно про Иркутск говорить, то 31-го температуру воздуха ждем 14-16 градусов, достаточно высокую. 1 числа у нас, так как мы ждем прохождения холодного атмосферного фронта, немножко как бы температура у нас снизится и будет составлять плюс 9, плюс 14 на субботу. А вот в воскресенье, да, перед прохождением очередного холодного фронта снова ждем высокий фон температур 13-17 градусов. Это южные и центральные районы. 2 числа ждем ветер 15-20 метров в секунду. По северным районам более 20 метров в секунду, но по северным районам. Когда вот у нас 2 пройдет холодный фронт, он на начало недели у нас похолодает. Температура в дневные часы составит плюс 4, плюс 9 градусов всего. То есть вот от этих выходных, конечно, будет отличаться уже фон.
Это была Юлия Янькова, начальник отдела метеорологических прогнозов от Иркутского гидромедцентра. Что же касается погоды на весь апрель, то месяц этот по традиции контрастный. В первой декаде месяца воздух в Иркутске будет прогреваться до плюс 15, но у нас Сибирь, естественно, без похолодания не обойдется. А по ночам столбик термометра может опускаться ниже минус 17 градусов, и это нормально. А больше деньков, когда воздух будет прогреваться выше 15 градусов, ждем во второй половине апреля. А среднемесячная же температура по расчетам синоптиков нынче будет чуть выше нормы. А, но выходные, еще раз напоминаю, теплые и ветреные. А, естественно, нужно быть аккуратными с огнем. А у нас в гостях сегодня Алексей Абаев, государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А стало известно, что и на территории Прибайкальского нацпарка и Байкало-Ленского заповедника ввели особый противопожарный режим, ну а в Иркутской области он действует с 15 марта. Выходные теплые будут, ветреные, тревожно?
Ну, это всегда плохие погодные условия вызывают тревогу у пожарных, потому что это определенные условия для определенных складывающихся оперативных событий. Это и возможность палов травы, их раздувание ветром и превращение мелких загораний в большие площади.
Ну, я думаю, что в выходные очень многие иркутяне, жители соседних городов, решат провести на свежем воздухе, жарить шашлыки и прочее.
Ну, я бы настоятельно рекомендовал всем гражданам нашей области ознакомиться с постановлением правительства Иркутской области номер 145 ПП от 14 марта, который вводит на территории Иркутской области особый противопожарный режим. Там указаны дополнительные требования пожарной безопасности, которые являются обязательными для исполнения, за которые предусмотрены санкции штрафные кодексом об административных правонарушениях. Ну и есть там такая часть запретительная для граждан, которая говорит о том, что разведение костров, сжигание мусора, проведение пожогов, там, сухой стерни, валежника, сухостоя, травы, все это запрещено на сегодняшний день.
Алексей Васильевич, ну я вот с трудом могу представить, что сейчас слушатели бросятся искать положение и искать запретительные какие-то пункты, поэтому предлагаю самые основные озвучить, вот в том числе сжигание травы, изготовление каких-то шашлыков и барбекю. Оно запрещено в принципе, либо есть какие-то, ну вот, требования, например, сжечь траву в бочке можно, предположим, или как-то обеспечить безопасность очага?
Если до введения особого противопожарного режима разведение открытого огня в каких-то тарах при соблюдении условий там, отступления 50 метров от ближайшего строения допускалось сжигать, угу, под присмотром, конечно же, ну то есть соблюдая определенные условия, то особый противопожарный режим предполагает полный запрет на разведение открытого огня. То есть под понятием «открытый огонь» мы понимаем любое разведение огня, будь то в таре, в бочке, либо в мангале, потому что разведение огня и приготовление шашлыков также приравнивается к разведению открытого огня. Это сейчас на сегодняшний день запрещено.
Так что мясо жарим на сковородке.
Да, абсолютно верно. Есть плитки, жарим на сковородке.
И наслаждаемся выходными. Телефон прямого эфира 208-005. Вы также можете, уважаемые слушатели, задать ваши вопросы. Я напоминаю, что у нас в гостях Алексей Абаев, государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору. А ну и также можете высказаться, а вы соблюдаете особо противопожарный режим? А, любопытно узнать. Ну вот, кстати, я вспомнила, вот в своем детстве, я помню, приходит апрель, и весь Иркутск дворники выжигают как раз палом. Ну вот эту старую сухую растительность, и есть в конце концов такое понятие, как сельхозпал травы. Вот эти вещи также запрещены?
Сельхозпалы травы у нас практически запрещены, потому что в осенний период, то есть превентивно мы провели работу с сельхозпроизводителями, и работа по сельхозпалам у нас старается проводиться в осенний период. Кто у нас не успел, ну, по каким-либо объективным причинам, разрешаем мы проводить исключительные сельхозпалы, но, опять же, превентивно предупредив, разработав планы, уведомив оперативные службы о том, что будет проводиться сельхозпал.
Ну, чтобы это все было под наблюдением.
Да, чтобы это было под наблюдением, только тогда есть возможность избежать каких-либо штрафных санкций.
Алексей Васильевич, как вы будете работать в выходные?
В выходные дни, естественно, у нас будут на территории области организованы рейды. У нас работают патрульные группы, патрульно-маневренные группы. Это определенное ноу-хау прошлого года, когда организованные группы рейдовые приносят вклад в патрулирование территории, выявление очагов возгорания и в их тушении мелких очагов собственными силами.
То есть они как, они курсируют по дачным поселкам, по лесам?
Абсолютно верно. Они курсируют и по дачным поселкам, и на прилегающей территории лесов, и по населенным пунктам, проводят подворовые обходы. Наши сотрудники органов надзора и органов государственной противопожарной службы также участвуют в этих рейдах, заходят во дворы, проводят беседы, раздают агитационную информацию, памятки. То есть мы призываем каждого жителя Иркутской области подойти ответственно к вопросам пожароопасного сезона, ну и предотвратить и свою беду, и остальных близлежащих жителей.
Алексей Васильевич, когда приходится вам общаться с нарушителями, а как объясняют свое поведение? Не знают о том, что введен режим, или на авось надеются? Почему вот они решают сжечь и траву, и мусор, и готовят деликатесы себе?
К сожалению, многие не знают.
Хотя говорим часто об этом.
Говорим часто, многие как-то не заинтересованно к этому подходят, а даже если и знают, то говорят, что не знают. Когда доходит дело до штрафа, до определенного
наказания,
да.
Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Какие штрафы предусмотрены?
Значит, скажу, что штрафная санкция на гражданина в условиях противопожарного режима в первую очередь не предполагает предупреждение, а сразу предполагает штрафную санкцию. И штраф доходит до 4000 рублей.
Я знаю, что еще в этом году планировали применять беспилотные летательные аппараты. Уже опробовали их?
Да, это хорошая тема для разговора. Беспилотные летательные аппараты, во-первых, штат беспилотных летательных аппаратов был увеличен по сравнению с прошлым годом в главном управлении. Они будут применяться, они применяются у нас, в принципе, круглогодично, при расследовании пожаров и так далее. Ну, а в рамках рейдовых мероприятий они применяются не только для того, чтобы увидеть, но и для того, чтобы зафиксировать правонарушение, потому что там стоит фиксация. Это может лечь в основу доказательства административного дела.
А ну, сейчас будет небольшой перерыв, короткая реклама и выпуск новостей. Мы вернемся в эту студию через 4 минуты и продолжим говорить об особом противопожарном режиме. Подробнее расспрошу, как работают инспекторы с теми самыми летательными аппаратами. А ну что ж, через 4 минуты возвращаемся в эту студию. Оставайтесь с нами. Ну и телефон прямого эфира, еще раз напомню, 208-005.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM. Мы вновь в эфире, в студии Евгения Дмитриева, и мой соведущий сегодня — государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору Алексей Абаев. Еще раз здравствуйте.
Еще раз.
А мы ушли на перерыв, обсуждая работу беспилотников, беспилотных летательных аппаратов. Я нашла цифру, ваш коллега Андрей Степанов приводил, что только в прошлом году на территории Иркутска благодаря беспилотникам смогли доказать 47 фактов нарушения особого противопожарного режима. Алексей Васильевич, расскажите, как работает группа, когда вот у них на руках есть такой способ фиксации нарушений, как летательный аппарат?
Ну, группа работает, во-первых, без предупреждения, поэтому...
Будьте готовы увидеть над своей головой квадрокоптер.
Да, будьте готовы, и для многих это окажется неожиданностью, потому что, ну, достаточно бесшумно он летает, не слышно, не видно, особенно если он находится на высоте, а дальность видеосъемки у него достаточно хорошая, поэтому не всегда возможно увидеть и совершить какие-то укрывательские действия. Ну, работает очень четко, очень быстро, фиксирует хорошо, и это ложится, как я уже говорил, в основу административных дел.
А инспектор видит на месте, вот что происходит? То есть там камера ему передает или когда приземляется,
да,
аппарат?
Нет, инспектор видит на месте, есть телевизор, скажем так, монитор, который в реальном режиме, в режиме реального времени показывает события.
Вот он видит, что на участке, предположим, сжигают траву, там старые ветки, и тут же он видит, ага, участок номер там 222 и идет туда, да?
Да, да, совершенно верно, потому что сам беспилотный летательный аппарат в радиусе полутора километров может это все фиксировать. Инспектор, уже видя где-либо нарушение, идет, фиксирует, составляет протокол, беседует с виновными лицами, ну и, соответственно, выносит,
накладывает штрафы. О некоторых запретительных мероприятиях, которые действуют в рамках особого противопожарного режима, мы сказали, это приготовление на открытом огне каких-то деликатесов, сжигание сухой растительности, но есть еще некоторые любопытные пункты, о которых тоже, я думаю, нужно знать. Алексей Васильевич, расскажите, пожалуйста.
Ну, это запретительная мера на посещение лесов, которая будет действовать с третьего класса пожарной опасности в лесах. Это рекомендации главам муниципальных образований на проведение определенных подготовительных действий к противопожарному периоду. В том числе необходимо сказать, что всем главам муниципальных образований рекомендовано, настоятельно рекомендовано провести на территории области субботники в населенных пунктах и завершить эти субботники до 25 апреля. Вот одна из мер, которая действительно влияет на состояние пожарной опасности населенных пунктов, потому что, убирая мусор, мы убираем пожарную нагрузку определенную, мы предотвращаем возможность перехода по этому мусору огня на строение, ну и распространение огня по большой площади.
А, ну и также среди запретов я вижу, например, такой момент, что праздник устроили, но без фейерверка придется остаться.
Да, абсолютно верно. Фейерверки также запрещены, а особенно хотелось бы отметить, запрещены воздушные фонарики. воздушные фонарики, которые работают на парах горячего воздуха.
Да, это действительно будет риск.
Это действительно проблема. Это уже опытным путем, когда эти фонарики начали у нас в России эксплуатироваться.
Были случаи, когда загоралось что-то?
Да, появилась вот эта вот проблема, появилась определенная статистика, определенная наработка по этим фонарикам. И в прошлом году внесены изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать эти фонарики при определенных условиях. В этом году уже эти условия были ужесточены, ну а в условиях особого противопожарного режима их вообще запускать нельзя.
Ну, а я бы, в свою очередь, хотела обратиться к автомобилистам, которые имеют такую вредную привычку, как курение, потому что они редко видят, что выбрасывают окурки прямо из окошка, причем двигаясь по трассам, в том числе, это тоже опасно, правда же?
Да, это тоже один из проблемных вопросов, который...
Ну, культуре больше, да, вызывать, наверное, какой-то?
Наверное. То есть... Если ты куришь, ну, будь добр, ты забудься не только о себе, но и о своих соседях, о людях.
Да, ну что ж, еще одна тоже новость пришла, мне кажется, она любопытная, касается она помощи добровольцев при патрулировании, при соблюдении порядка в нашей области. А начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов подписал соглашение с некоторыми отрядами добровольцев, которые будут помогать патрулировать леса. Алексей Васильевич, насколько вообще в нашей области такая помощь полезна, эффективна?
Ну, добровольцы – это всегда полезно и эффективно. И, знаете, хвала им, низкий поклон за их деятельность, которую они делают, потому что, ну, это действительно очень эффективно, и их пример, самым главным образом, их пример заразителен. То есть надо по принципу «помог себе, помоги другому», соблюдая правила противопожарного режима сам, помоги их соблюсти другому. Это вовлекает, и это...
Ну, заражает, да, наверное, тоже, да, хорошим заражает. Примером. Я напоминаю, у нас в гостях Алексей Абаев, государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору. Телефон прямого эфира 208-005. Владимир с нами на связи. Здравствуйте.
Вы со мной, да? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, пожалуйста.
Я бы хотел вашему гостю вот такой вопрос задать.
Пожалуйста.
Значит, происходит так свел того, что пожары идут, ну, так сказать, от города, от дачников. Ведь пожары идут с глубины леса. Никогда дачник не подожжет лес. Так что вот другом надо искать. Почему с глубины леса? Ведь когда тушат пожары, говорят, что аж в непроходимых местах. Значит, надо искать в другом случае пожара, то есть которые дачник никогда не подожжет свою дачу или что-то там вот делает, когда отдыхает. А идет лес, горит-то лес в глубине, тайги, вот где собака зарыта, а не здесь горожане. Горожане не едут за 100 километров вглубь леса тушить. Я, конечно, не против. Я, конечно, не против, что там в лесу отдыхающий поджог, это, вернее, жарит мясо и вдруг оставляет. Это все, конечно, с этим бороться надо. Но не здесь собака главная зарыта. А собака главная зарыта, которая заготавливает лес. Вот где что.
Спасибо большое, Владимир, за ваше мнение. Прокомментируем?
Да, конечно. Ну, на самом деле, как показывает опыт, статистика, то пожары у нас происходят и с переходом из населенного пункта в лесной массив, и из лесного массива на населенный пункт. Ну, конечно же, деятельность населения зачастую в большей степени происходит в населенном пункте, поэтому из населенного пункта тоже очень часто переходят пало травы на лесной массив, уходят в лес, и, соответственно, горит. Но если говорить конкретно о пожарах, возникших в лесной зоне, очень часто это действительно арендаторы земель, это лесозаготовители, это черные лесорубы, которые либо скрывают следы своих преступлений, ну, либо заботятся о каких-то более лояльных условиях получения аренды и так далее.
Ну и, кстати, вот мне кажется, это летом, если память не изменяет, все-таки приходят, когда уже собиратели дикоросов, вот тут они уже тоже свой вклад вносят.
Да, собиратели дикоросов вносят определенный вклад, потому что, ну, любой человек, идя в лес, несет с собой что-то покушать, что-то это надо разогреть, ну и, соответственно, происходит
то, что происходит,
случаи возгорания.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Алексей Васильевич Абаев, государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору. Я вам желаю спокойных выходных.
Спасибо.
Ну а сейчас, дорогие друзья, песню мы подобрали в заключение этой части программы, тоже на Олесе, о том, что нужно беречь нашу тайгу.
Когда я на почте служил ямщиком, ко мне постучался косматый геолог, и, глядя на карту на белой стене, он усмехнулся мне. Он рассказал, как плачет тайга без мужика, она одинока, нету на почте у них ямщика. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Облака в небо спрятались, звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги падают они. Розовый снег, даже во сне. Ночью по лесу идет сатана и собирает свежие души, новую кровь. Получила зима, и тебя она получит, и тебя она получит. Облака в небо спрятались, звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги падают.
Радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. И в этой части программы, как я и анонсировала, будем говорить об акции «Подари комоду вечности». Ее проводит Иркутский областной краеведческий музей. До конца августа все жители Иркутска могут сдать в музей мебель советского образца 20-70-х годов. Но у нас в гостях появилась Татьяна Шафранская, заведующая сектором отдела истории Иркутского краеведческого музея. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Для начала предлагаю, Татьяна, рассказать, что и для чего вы, собственно, собираете? И почему решили такой клич бросить?
Да, конечно, в этом году у нас отмечается 80 лет нашей Иркутской области, и мало того, 235 лет нашему музею, Иркутскому областному краеведческому. То есть мы имеем старинную такую историю. И когда мы коснулись реэкспозиции нашего к юбилею области, хотим сделать новую выставку, оказалось, что в мебели советского периода бытовой техники практически нет. Отсутствуют кухонные утвари, столы, стулья, даже табуреток нет. И вот мы когда решили сделать квартиру советскую, оказалось, что вот беда-беда. И мы решили вот придумать такую акцию, клич кинуть всему миру, можно сказать, всей Иркутской области, помочь нам в этом варианте. И потом, конечно, все это сможете увидеть у нас в музее.
То есть это будет воссозданная прямо квартира, не классическая выставка, да, экспозиция, вот какая-то атмосфера там должна быть.
Ну, конечно,
появиться.
Целую квартиру мы не сделаем, но какие-то элементы, и мы хотим показать через, что будто бы в этой квартире живет несколько поколений. Грубо говоря, дедушка, прадедушка, родители и дети, и как это вот все совмещается в одном месте. То есть все 80 лет жизни нашей области мы хотим показать в одном месте. Причем показать через бытовые предметы, через интерьер. Мы посмотрим, как у нас получится, но вот такая концепция.
Все-таки какие предметы интерьера вы бы хотели заполучить в ту самую экспозицию? А можно ли какие-то статуэтки, посуду или вот исключительно вот такая капитальная мебель должна быть?
Нет, можно буквально все, потому что в квартире, сами понимаете, заходим, и начиная с прихожей. Та же самая вешалка, та же самая тумбочка там, что такое есть. И если мы говорим про какой-то там конкретный вариант, ну, всегда в советской квартире, я так понимаю, все переговоры, разговоры велись на кухне. За чашкой чая, ну, или что-нибудь еще. И хотелось бы вот это место, домашний очаг, его показать. И все вот эти наши приятные мелочи, какие-то там посуда, любимая кружка, я не знаю, ну, в семье, да, все равно какие-то реликвии свои семейные, чайник на плите, что-то такое, что создает именно дух эпохи, именно дух эпохи, хотелось бы это показать. А это показывается через настенные календари, через абажур, через скатерти, через покрывало, дорожки, я не знаю, ну, что, салфетки. Ну, вот такая вот бытовая, конечно, текстиль есть небольшой у нас. Те же самые прикроватные вещи, которые, например, над кроваткой висели, ну, сами помните, наверное, три медведя, да? Засыпаем и смотрим на ковер. Потом ковров сняли, положили на полы эти ковры. Ну, вот так вот как-то.
Телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, а какие вещи советского времени у вас сохранились дома? Поделитесь, расскажите, какая история с ними может быть связана, 208-005. А имеет ли значение состояние?
Да, конечно. Не стоит забывать, что у нас музей областной, и к нам приезжают и гости других городов, других стран. Приезжают видные люди, представители других организаций, и хотелось бы показать лицом области. И мы принимаем вещи, желательно в хорошем состоянии. Конечно, у нас есть свои реставраторы, реставраторы по дереву, но желательно, чтобы вещи хотя бы были целые. И выставочный вариант все-таки не забываем, потому что это будет постоянная экспозиция.
Я знаю, что в Краеведческом музее перед Новым годом проходила выставка советских игрушек елочных.
Да-да-да.
Сейчас вот планируете создать такую советскую квартиру своеобразную. Действительно, вы отмечаете некую, может быть, моду на все советское, или мы просто ностальгируем по прошлому?
Ну, мне кажется, сейчас в свете событий международных и политических, что войны, надо как-то держаться за свое государство, свою страну, помнить свою историю. И детям своим это передать. Хочется привести ребенка и сказать, вот так жаль твой папа, что дедушка придет своего внука и скажет, а я вот за этим столом сидел, учился. А вот в такой кроватке, например, спала твоя бабушка или твоя мама. Дома, конечно, места мало. Антресоли мы все освобождаем, делаем большие квартиры-студии, хочется больше воздуха, освобождаем кладовки. И эти вещи мы с удовольствием примем, которые вы считаете, что много места в вашей квартире занимает.
Но я думаю, что все наши слушатели не раз видели фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Вот сейчас небольшой фрагмент вашему вниманию.
Мы тут живем с мамой, полезная площадь, 32 квадратных метра.
Да нет, это у нас с мамой отдельная квартира площадью в 32 квадратных метра.
Поздравляю вас, у нас не очень большие квартиры.
Очень ценное все. Наблюдение.
Это мой гарнитур, это польский гарнитур, 830 рублей.
И 20 сверху.
Нет, я дал 25. Значит, вы вошли, переставили мебель, поменяли тарелки. А куда вы подевали мою люстру?
Отвезла в комиссионку.
Ну, вот действительно, среднестатистические советские квартиры были обставлены, пожалуй, как под копирку. Ну, какие-то были, конечно, различия, но вот даже в фильме показали, что действительно были похожи. А вот эти вещи, они имеют музейную ценность?
Конечно. Если мы говорим о исторической ценности, то есть, например, вещь, которая уже 50 лет, например, уже считается антиквариатом. А если довоенный период 30-х годов, это в любом случае приходит в историческую ценность.
Телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, у вас сохранились дома вещи советского времени, какая-то мебель, может быть, статуэтки? Поделитесь, расскажите, что интересного в ваших коллекциях. 208-005. Ну, а я лично всегда очень с болью в сердце вижу, когда к мусорным контейнерам выносят в том числе какую-то разобранную мебель, и видно, что это как раз с советских времен. Ну, просто жалко. А тут возможность передать ее в музей. Как это можно сделать?
Можно позвонить по любому телефону контактному, который вы можете найти. И, конечно, наш основной телефон нашего отдела 3-3-449. Это отдел истории Краеведческого музея и отдел развития работы со СМИ. Это 33-62-30. Телефон тоже, пожалуйста, звоните. По рабочим телефонам с вами свяжемся в дальнейшем, сконтактируем.
Ну, а телефон прямого эфира 208-005. И Алексей с нами. Здравствуйте.
Не Алексей, это Владимир.
А, Владимир, здравствуйте.
Постоянный ваш розыгрыш, который...
А, Владимир, очень приятно вас слышать.
Да. Я хочу поделиться. Дело в том, что я сам ностальгия по тем временам. Я 51-го года рождения. Вот. На сегодняшний день вот у меня собрано, я в кабинет собираю просто. У меня ламповый приемник, типа плита, вот. Двухкассетник старый ламповый, с головками, все, то есть все живое. Вот. Патефон родительский, к счастью, остался. Вот. Что еще у меня? Ну, статуэтки. И самое главное, что вот я вот помню в детстве, мать вязала крючком и вешала вот эти вот слоников, доставляла на диван, там прочее, вот это вот подстилала, как скатерти, что ли, так вот это вот. Очень красиво, и вот у меня их штук 20. Память о матери осталась, все это вот это вот. Так что я вот тоже собираю, я хоть не музейщик в чистом виде, но собираю. К сожалению, вот что-то такое, чтобы вот отдать музею, у меня нет, потому что я, ну, сам собираю, как понимаете. Вот. Ну, вот тоже увлекаюсь этим делом.
Ну, действительно, такие вещи, когда человек собирает, наверное, они дорогие, близки сердцу, и отдавать их как-то очень тяжело. У меня вот, например, есть бюст Ленина, который достался от дедушки. И вот действительно его храню, и правда, это вот и память, и о деде, и вот действительно такой экспонат. А вы принимаете в дар вот эти вещи, а какие-то бонусы для дарителей предусмотрены?
Конечно, то есть мы, если человек от чистого сердца нам подарит какие-то свои вещи, мы, естественно, пригласительны на целый год в музее. Можете посетить любой отдел нашего музея, любую выставку, но только, конечно, не коммерческую. Нашу постоянную экспозицию, пожалуйста, приходите. И благодарственные письма обязательно пригласим на открытие.
А еще вот любопытный момент, если наши слушатели хотят передать, ну, какую-то габаритную мебель, привозить самостоятельно или можете подключиться, помочь с транспортировкой тех самых комодов?
Да, у нас машина есть, также по телефону сконтактируем, сориентируемся, и с нашим водителем можем подъехать, посмотреть, как это все выглядит, посмотреть, и как можно это перевезти. Договоримся, конечно, обязательно перевезем.
Выставка когда планируется к открытию, и где ее можно будет посмотреть?
Выставка будет открываться 27 сентября в отделе истории Краеведческого музея по адресу Карла Маркса, 2. Пожалуйста, приходите.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю, Татьяна Шафранская, заведующая сектором отдела истории Иркутского областного краеведческого музея, была у нас в гостях. Я надеюсь, что коллекция получится у вас очень богатая, и слушатели тоже отреагируют и свои вещи передадут вам в дар. Спасибо.
Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда».